Вообще, на самом деле, энергия, мне кажется, это вот самая ценная такая валюта. И все, что мы делаем, это ради того, чтобы вот иметь этот стабильный вот уровень, быть, в общем, хай и не быть лоу. Йога, кстати, мне тоже классно заходит, несмотря на то, что там я иду по пути тантры, да, в основном, но йога очень сильно балансирует. Наверное, там фаундеры обычно больше в женских энергиях, потому что у меня есть идея, вот давайте то, давайте сё. А несчастные SEO, они вот в мужских энергиях, им нужно этот хаос структурировать и добежать до результата.
Привет всем, это подкаст «Соли». Здесь сегодня Алексей Иванов и моя гостья сегодняшнего подкаста Аня Кузнецова. Аня, привет.
Привет, Лёшечка.
Хотел бы представить Аню своими словами, а потом предложить ей, может быть, рассказать в двух словах о себе. Сперва расскажу, что за подкаст «Соли» такой. Мы здесь встречаемся с неординарными людьми, обычно с лидерским бэкграундом, или крутым бэкграундом в творчестве, или в предпринимательстве, и разговариваем о том, что, собственно говоря, их путь им принес интересного, как они смотрят на мир, и что любопытного мы можем узнать о разных процессах трансформационных, которые происходят в жизни, в лидерстве, в отношении с другими. Такое погружение, знаешь, в контексты, которые выходят за конвенции, за рамки конвенции. И поэтому супер рад всегда нашим гостям. А с Аней я познакомился на Бали и узнал очень быстро, что она топ-менеджер, который проходит какую-то свою личную трансформацию, как многие на Бали. В прошлом она руководила маркетингом в кофемании во всей сети. И до этого работала в FMCG. Поэтому у нее большой опыт корпоративный. И сейчас она после своей трансформации начинает свою карьеру как executive coach. И мне будет интересно с тобой про то и про то поговорить. Вот. Можешь как-то себя представить, если я что-то забыл?
В целом все правильно. У меня 15 лет бэкграунд в маркетинге в крупном бизнесе. Большую часть это были действительно большие международные FMCG. И последний год я провела в российской компании в кофемании. Я отвечала за маркетинг, дизайн, устойчивое развитие, в общем, было много всего. Но в конце прошлого года действительно я ушла в такой sabbatical, получила, собственно, новую профессию коуча, сейчас реализуюсь как executive coach и занимаюсь бесконечным каким-то самокопанием, самопознанием. В общем, наверное, это сейчас моя ключевая такая сфера интересов.
Хорошо, классно. Ну, расскажи тогда, может быть, как возникает такой брейк, я думаю, он, ну, или sabbatical, или как угодно это можно назвать, потому что я думаю, что это очень частая штука, может быть, о ней не все так открыто говорят, как ты, но вот я вижу, что это довольно частая тема, фигачу, добиваясь много чего, статус, карьера, деньги, а потом как-то уход в некоторый sabbatical, поиск себя, понимание предназначения, вот это все. Расскажи мне свою, может быть, историю и, может быть, даже принцип какой-то общий, который ты за этим видишь.
Да, потом мотоцикл, любовница Бали и так далее.
Ешь, молись, люби.
Да-да-да, ешь, молись, люби. Я на Бали поехала, знаешь, только отжать эту галочку в листе стереотипов. Мне, кстати, там очень понравилось. Ну, действительно, да, эта тема, кстати, меня сейчас тоже очень увлекает для исследования. В целом некий там вот кризис среднего возраста, путь героя, какой-то такой переход. Как это все происходит и как было у меня. Я построила действительно очень успешную, на мой взгляд, карьеру. Там с нуля до топ-менеджерской роли. Меня всю дорогу это достаточно сильно вдохновляло. Меня пёр маркетинг, развитие команд, все проекты, которые мы делали. Но последние пару лет начался действительно кризис смыслов. Но я думаю, мы еще поговорим про особенности там, в целом лидерства в больших компаниях, потому что там тоже есть свои фишки, которые, наверное, этому там, отчасти способствуют. Но получается так, что человек живет с достаточно большим количеством навязанных каких-то паттернов, да, установок, то есть это что-то из детства, что-то как раз из той системы или структуры, в которой он находится, то есть будь то там найм, да, или свой бизнес. И в определенный момент эти смыслы перестают работать, и он откликается на зов и идет в некое познание самого себя.
Звучит как путь героя.
Да-да-да, путь
героя. Герой Джерни прямо.
Абсолютно. Причем в пути героя, да, то есть если обращаться вот к этой концепции мономифа, которая говорит о том, что, в принципе, там все мифы, все какие-то основные сценарии развиваются по одному и тому же пути, «Властелин колец», да, там любой фильм, который мы вспомним, то там есть зов и есть отказ от зова. И вот на этапе отказа от зова, да, это второй шаг пути героя, на самом деле, вот потому что я вижу, сыпятся достаточно многие. То есть я сама для того, чтобы уйти из найма, мне кажется, мы полгода с моим терапевтом эту тему муссировали, потому что, ну, это тупо страшно. У тебя есть определенная уже система координат, в которой ты очень успешен, ты добился классных результатов, впереди неизвестность, у тебя есть золотая клетка, и отказаться от этого на самом деле достаточно тяжело, не все это делают. Если там говорить еще про корпоративный найм, да, там сразу, может быть, перепрыгну немного там, в такие особенности лидерства, помимо классических вещей, там, необходимых лидеру в любой структуре, да, там, в своем бизнесе или в корпорации, там все-таки еще есть такая двойная система, то есть это как некая игра, в которой ты набираешь какие-то очки, какие-то поинты, и там тебя за это продвигают условно там по служебной лестнице. То есть есть свои правила игры, как, я не знаю, там в школе или в какой-то другой структуре, по которым ты учишься играть и добиваешься успеха. Но вопрос в том, что как бы классическому лидерству это немножко мешает, потому что условно у тебя там может быть 10 там рабочих часов в день, как минимум, и ты какие-то полезные вещи делаешь. Не знаю, там 3 часа, а 7 часов ты тратишь на какую-то, в общем, деятельность, назовем это так. То есть достаточно много процессных вещей. Большие корпорации, они по спиральной динамике там вот на сине-оранжевом уровне. То есть это, с одной стороны, про успешный успех, но и очень много про структуру, про какие-то правила, рамки, в которые нужно вписываться, про некую видимость. И, соответственно, ты достаточно большое количество времени тратишь на пиар себя, пиар своих достижений, и на, не знаю, составление презентаций, составление 20 вариантов каких-то табличек и так далее. И, соответственно, такая структура, в ней отыгрываются, наверное, такие, знаешь, паттерны детско-родительских отношений, причем это может быть на любом уровне, я сейчас не говорю про каких-то там стажеров или трейни, спокойно может быть ситуация, когда какой-нибудь вице-президент там с зарплатой 2 мульта там двигает какие-нибудь слова, там плашечки в презентации, да, там для джуниор-вице-президента. Вот. И это, конечно, развивает достаточно большую выученную беспомощность у людей, которые работают.
Почему, кстати? Казалось бы, ты на такой активной должности, где у тебя столько ответственности. Почему? То есть у меня выученная беспомощность обычно сочетается с позицией, где ты ни на что не можешь влиять, и что бы ты ни сделал, все равно будет как-то не так, как ты хочешь.
Правильно. То есть, во-первых, каждый пытается внести свой вклад даже на таком уровне. А во-вторых, в корпоративном мире есть шутка, что размажь ответственность или ответственность размажет тебя. Шутка, которая не шутка, да, к сожалению. То есть там, в отличие там, от своего бизнеса, там конечная ответственность действительно очень сильно размазана. Есть большое количество стейкхолдеров, особенно если мы говорим про, например, американскую корпоративную культуру, тебе нужно между этим всем очень сильно маневрировать, и отчасти в том числе поэтому решения, которые получаются, они иногда недостаточно агрессивные и такие, знаешь, как у Би-2, там ты сгладил все углы, и жизнь твоя там что-то, проклятый компромисс. И это отражается как на бизнес-результатах, то есть что какие-то вещи из-за большого количества процессов и ЛПР, да, лиц, принимающих решения, они растягиваются во времени, это влияет на, собственно, результат, который может быть не такой там агрессивный, не такой быстрый, не такой классный, как мог бы быть из-за там вот именно вот этого вклада каждого. Но и это влияет на сотрудников, по сути, поскольку, в принципе, вот как раз выученная беспомощность, в принципе, да, твое там решение, всегда его как-то можно там аджастировать кем-то, да, логика примерно такая. И действительно, поэтому Я на самом деле знаю достаточно мало, наверное, каких-то таких успешных случаев выхода из найма, именно потому что если ты в найме, именно в такой большой структуре, со своими правилами игры работаешь долго, это определенным образом уже влияет на твое мышление, появляется там синдром самозванца, выученная беспомощность, а главное, ну, в структуре все хорошо, да, ты успешен, зачем смотреть что-то еще? Здесь вот такой вызов.
Угу. Ну хорошо, расскажи по пути героя тогда, как ты прошла свою арку, так сказать, где ты находишься в ней сейчас. Может быть, будет классная такая история про тебя.
Слушай, я хочу надеяться, что я нахожусь уже где-то ближе к верхней точке этого цикла, но, возможно, еще драконы свои меня тоже ждут. Для меня, наверное, там одним из ключевых вызовов, да, то есть вот этих монстров, которые встречает герой на своем пути, было именно некое общественное осуждение и мысли о нем. То есть если с мыслями я расправилась, как мне кажется, достаточно быстро, ну, путем там того, что коучинга, терапии, работы с какими-то ограничивающими убеждениями, Но в реальности я столкнулась действительно с некоторым непониманием, в том числе от достаточно близких людей. И, наверное, вот это было самое тяжелое, самые такие огнедышащие драконы.
Непонимание — это стиль, что ты делаешь вообще, куда ты собралась?
Что ты делаешь, куда ты собралась? Вот же можно зарабатывать кучу денег, что ты делаешь со своей жизнью, где твои результаты и так далее. Ну, то есть понимание, что ты можешь, например, какое-то время не приносить результатов, не генерировать какой-то огромный кэшфлоу, а просто там жить, исследовать себя, учиться чему-то новому и так далее. Но опять же, ты знаешь, видимо, мой круг вот этого успешного успеха, да, и других топ-менеджеров, но не всем это было понятно.
Mm-hmm. Хорошо, но это драконы, а типа вот погружение в, собственно, другой мир, да, для тебя это что было?
Знаешь, я вспомнила сейчас метафору из моей этой любимой книжки «Перевал в середине пути» Холлинса, что кризис среднего возраста — это когда ты себя обнаруживаешь проснувшимся на корабле в шторм, и ты там один. Вот я, наверное, как-то похоже себя ощущала, то есть как раз после очень такого структурного, четкого мира, где все регламентировано, прописано и так далее, ты становишься там условно у штурвала своей жизни, и вот эта степень неопределенности, на которую еще наложилась достаточно большая степень неопределенности в связи с событиями, которые у нас там в стране в прошлом году происходили, наверное, с точки зрения там какого-то личностного роста, это была самая крутая штука. То есть у меня появилось гораздо больше опор на себя, осознание, что там вообще со мной глобально все ок, и что я в любой шторм как-то смогу выстоять. С точки зрения каких-то там практик, если говорить, да, потому что, не знаю, вы интересуетесь различными темами саморазвития.
Всякое бывало.
Всякое бывало, да, но для меня самое, наверное, эффективное было все, что работает через тело. Потому что даже если мы говорим о какой-то перепрошивке там сознания, вот то, что я писала там от наемного сотрудника до там полной опоры на себя, то шатать все эти там какие-то детские установки, детские травмы. Травмы — это, кстати, вообще отдельная еще там сфера сейчас моих интересов, тоже много про это изучаю. Как бы с помощью разговорной психотерапии это все работает, как ты знаешь, очень долго. И для меня именно телесные методы, то есть там тантра, двигательные терапии помогли как-то это все более быстро расшатать и перепрошить. А в целом, мне кажется, что если мы говорим вот про корпоративный мир, там вообще супер характерная штука, что все очень сильно в голове, то есть как раз все концептуализируют, да, там придумывают какие-то там стратегические планы на 10 лет и из головы, в принципе, не выходят. Это вообще интересная вещь, то есть мы вот говорим там про развитие осознанности, но ты можешь все понимать, но если ты не научишься этот, ну, как бы телесный опыт как бы присваивать, я до сих пор не до конца научилась, у меня все время эта мыслемешалка крутится, я не знаю, как у тебя, тоже, может быть, поделишься. Я прям себе ставлю будильники для того, чтобы возвращаться в тело. То есть понятно, что мозг нам очень нужен, когда мы решаем там какие-то задачки, да, там пишем какие-то тексты, что-то придумываем, но он же не останавливается во все остальное время, да, ты идешь на прогулку и там крутишь какие-то мысли, события, что надо сделать, что было, вот эта бесконечная руминация. и полная рассоединенность с телом — это как раз штука, которая, ну, там, в больших бизнесах вообще у всех. То есть я вот вспоминаю бывших коллег, я не помню там ни одного, кто был бы там с собой хоть как-то в этом плане соединен. И как бы нейронные связи новые, конечно, прокладываются, но когда ты 30 плюс лет жил вот в этой голове, учиться на холистичную штуку голова-тело на самом деле оказывается довольно тяжело. То есть мне прям помогает действительно ставить будильники и возвращать фокус внимания в тело. То есть это какие-то такие базовые штуки эмбодимента, но которые достаточно занимают, в общем, время, takes time, их интегрировать.
Хорошо, а что ты для этого всего делала? Почему ты вот условно из мира головы ушла в какой-то более широкий, вроде понятно, а что ты для этого делала и что с этим? Что тебе, короче, из этого откликнулось и почему?
Слушай, ну вот как ты знаешь, мне больше всего откликнулась, наверное, тантра, потому что она про живой контакт. То есть голова — это что такое? Это концепции, да, это мысли, которые с реальностью по факту не имеют связи. То есть они мертвые, они или про будущее, которого еще нет, или про прошлое, там вот это пережевывание вот этой жвачки, которого уже нет. А тантра как раз, по сути, она учит быть в настоящем моменте, да, и взаимодействовать из живого с другими людьми. То есть это помимо того, что ты соединяешься с собой, она учит соединяться еще с другими. А в этом, по сути, наверное, какая-то же есть вот основная нить, да, там, нашей жизни. То есть это в моменте, в потоке, да, вот это все, ну, там, хоть как-то присутствовать в своей реальной жизни, а не в своих фантазиях о ней. И как-то качественно соединяться с другими людьми, не на уровне разговоров о природе, о погоде, а именно где-то глубоко. В этом, кстати, ну, мне еще, наверное, помогла вот эмоциональная гранулярность. Это проект, который Дима Мацкевич с Лешей Мельничком делали. Он сейчас трансформируется в два отдельных проекта. И все вот телесные практики. Но с точки зрения телесных практик я, наверное, еще все еще на этом пути. Я вот в июле пойду на пульсации. Пульсации – это классическая такая телесно-ориентированная терапевтическая штука, которую придумал Райх. Да, это основоположник телесной психотерапии. И там какие-то ошевские еще элементы интегрированы. И они как раз работают с концепцией, если ты знаешь, этого мышечного панциря, да, в котором хранятся воспоминания и травмы из прошлого, и позволяют их там релизнуть, разблокировать. Тут, конечно, там стоит сделать дисклеймер, что это все там на грани с некой эзотерикой, но хотя, по сути, там сейчас уже все знают, что мозг, там, и тело — это единая система, то есть все то, что там касается... Сейчас вот, ты, возможно, слышал, Мутовин делает в Москве проект, где с помощью там электродов воздействуют на определенные зоны мозга, и мозг переводится в состояние альфа-тета-волны, то состояние, которое мы достигаем, в том числе, во время медитации. И как раз это помогает работать с травмами, потому что это деактивирует вот, нейронные связи, которые отвечают за вину, страх, то есть как раз то, что активирует контур травмы.
И... Звучит как роман Пелевина про виды на гору Фудзи.
Леша, да мы живем в одном сплошном романе Пелевина, честно говоря. Меня
иногда
в
Сорокине,
иногда в Сорокина. То есть просто я себя, знаешь, как ощущаю, что мы помещены в какой-то суперсложный там, космический там, летательный аппарат, ну, там, продолжая метафору про корабль, куча кнопок, ты не понимаешь вообще, как этим пользоваться, куда жать, нет никаких шансов, что ты это поймешь до конца своей физической жизни, но ты пытаешься как-то что-то там, какие-то рычажки что-то делать. Это вообще зона для каких-то приколов бесконечная. Тот же самый там EMDR, которым я тоже сейчас начала заниматься, да, это терапия методом движения глаз. Да, то есть вы погружаетесь в какую-то травмирующую ситуацию и начинаете ее перерабатывать движение глазами туда-сюда. Это работает. Это работает на мне, это работает на куче моих знакомых. Но когда я это описываю человеку, который не в контексте, такой, что ты подвигал глазами и там перестал переживать, что мама тебя в детстве не любила, ну, камон. Ну, причем этот метод, он практически единственный, который, там, возвращаясь вот к нашей любимой доказательной медицине, который одобрен ВОЗ, то есть, ну, с клинической эффективностью доказанной. Но как это работает, достаточно сложно понять. То есть, да, там есть какие-то мышцы, которые там связаны вокруг глаз, которые связаны с теми или иными нейронами, но выглядит как какое-то безумие для меня.
Ну, у всего есть область применения, и, наверное, можно сказать, что Не каждый метод подходит всем, просто в каком-то смысле я наблюдаю, что люди обычно находят свои методы, которые для них работают, и они работают. Ну, то есть, вот, например, для меня коммуникация работает, то есть вот мы поэтому сделали аутентичную коммуникацию как продукт, проект. Она, правда, классно работает, ты перепрошиваешь то, как ты общаешься. Если думать, что мы большую часть нашей жизни, когда мы проснулись с утра, проводим в состоянии общения с кем-то, да, либо в телефоне, либо в компе, либо лично, либо на зуме, ну и часто общаемся сами с собой, естественно, у себя в голове, то в целом постепенный апгрейд этой коммуникации, он приводит к какому-то другому качеству жизни. Вот. А по психотерапии, не знаю, я постепенно пришел к internal family systems, мне этот подход безумно нравится. Я помню, что я сходил на второй сессии по IFS, я почему-то разрыдался с незнакомым мне еще человеком-терапевтом и как бы делая не самые очевидные вещи, типа там погружаясь куда-то во что-то, разговаривая с субличностями, понял, что это очень мощная хрень лично для меня. При этом знаю кучу людей, которые, в общем-то, занимаются этим, такие, нифига не понимают, что для меня все не работает, все как-то ни к чему не приводит, не зацепляет. Но это тоже, знаешь, что метод, проводник, и чтобы это для тебя работало, твои личные индивидуальные особенности, я думаю, это все должно сочетаться. Скажи, что такое тантра в двух словах, раз тебе он очень зашел этот метод.
Слушай, тантра вообще оригинально это восточное учение, но сейчас под тантрой, честно говоря, каждый понимает там все в меру своей испорченности. То есть тантра очень плохой пиар, все знают, тантрический секс, и это то, что большинство людей где-то слышало, и то, как себе представляют этот процесс. По факту это набор, опять же, наверное, каких-то медитаций, но с таким совсем простым языком, да, объяснять неких двигательных практик и разговорных практик во взаимодействии с другими людьми, которые тебе помогают лучше слушать свои желания, которые, знаешь, они работают как некий такой шорткат, то есть за счет того, что там, как правило, есть какая-то часть практик, которая на тебя расслабляет, так немножечко расшатывает там твое контролирующее сознание, это возможность получить более быстрый доступ там к каким-то вот установкам, либо, опять же, к каким-то травмам по сравнению там с классической разговорной психотерапией. То есть для меня вот это про это. Там, безусловно, есть очень большая часть про телесность, про чувственность, про эзотерическая часть, про обмен энергии, да, там с партнером. Я знаю, что это был тоже там у Хомы и Мукта на тантре, которые делают на это большой акцент. Но для меня, наверное, это немножко шире. То есть для меня это не только и не столько там про телесность и про какое-то именно там сексуализированное взаимодействие, а это именно про умение там слушать себя и управлять своей энергией. Вообще, на самом деле, энергия, мне кажется, это вот самая ценная такая валюта. И все, что мы делаем, это ради того, чтобы вот иметь этот стабильный вот уровень, быть, в общем, хай и не быть лоу.
Слушай, ну я с тобой сильно здесь соглашусь. Мне кажется, это управление энергией, причем это динамическое управление энергией, да, не как в медитации, когда ты просто сидишь как бы и пытаешься сделать так, чтобы ум был только в спокойном состоянии.
Дополню тут, что у медитации у нее же такой пролонгированный эффект, то есть она как раз учит, чему учит концентрировать мозг, да, и учит его переводить вот это состояние альфа-тета-волн, что снижает, условно, вот этот расколбас в обычной жизни, то есть она работает не только в те 5 минут, когда ты там присел в позу лотоса, это именно переучивание мозга, создание новых нейронных связей, то есть, ну, штука тоже рабочая, всем рекомендую максимально.
Ну, для меня в тантрическом подходе есть, ну, тоже в широком смысле, есть некоторое противопоставление йогическому подходу, хотя, в общем, одно произошло из другого. Но там скорее то, что ты динамическую часть себя, своего тела раскачиваешь и пытаешься ее управлять, да, это как типа, управление энергией, как некоторым ядерным реактором, то есть твоя задача сделать так, чтобы эта энергия раскачалась, а дальше, чтобы ты научился правильно с ней обращаться так, чтобы это не выходило из-под контроля. Вот. Ну и тут, конечно, чуть побольше эзотерики, мне кажется, чем в йоге. Хотя те, кто йогу изучают, помимо обычных асан, наверное, тоже сталкиваются с тем, что там довольно много эзотерики. Вот. Но, не знаю, мне этот метод больше подходит, чем йогический, скажем так. Он больше про некоторый танец, запуск энергии, мужское, женское и так далее.
Да. Знаешь, есть еще такое представление там, или понимание, что тантра – женский путь, йога – мужской. Ты, наверное, такое слышал. О чем речь? Что, опять же, там в понимании вот там, там эзотерическом всех восточных учений, что такое женская энергия, да, это хаос, желание, это вот что-то такое более необузданное, мужское, это вот вертикаль, структура, достижение и так далее. И это отражается и на этих методах, да, то есть тантра – это о том, чтобы себя, по сути, отпустить, начать себя слышать, слышать свои желания, делать то, что хочешь. А йога, даже если брать без духовной составляющей, только физическую, это все про строгую дисциплину, да, асаны, самоконтроль и проход сквозь боль для достижения цели. На самом деле, опять же, если там брать эзотерическую составляющую, в каждом человеке есть и мужская, и женская энергия, и они в балансе. Йога, кстати, мне тоже классно заходит, несмотря на то, что там я иду по пути тантры, да, в основном, но йога очень сильно балансирует, то есть как раз если ты там в каком-то состоянии вот этих эмоциональных энергетических качелей high-low, там, 2 часа йоги тебя прям выравнивают очень хорошо, и в какой-то вот, наверное, синергии развития и как-то левое-правое полушарие, да, мужская-женская энергия, существовать приятнее всего.
Ну, тут я с тобой не могу не согласиться. Просто мне кажется, и в йоге, и в тантре есть и то, и другое. Мне кажется, тантрическая история, она заключается в том, чтобы как бы вот эту вот спонтанную энергию, как я называю, или энергию какого-то танца, раскачать первой. В йоге, когда я учился довольно крутыми учителями, я понял, что они все требуют некоторой дисциплины, чтобы это все работало. То есть там как будто прокачивается изначально вот это masculine side, да, если говорить всякими терминами. Кстати, я это самое недавно узнал, что, используя слова yin-yang, ты менее, как сказать, ты более нейтрален гендерно, и поэтому типа считается, что это более хороший способ взаимодействия, называние места мужского и женского. Хотя, в общем, мне кажется, в какой-то степени понятно, про что это. И так, и так. Хорошо. Ну, слушай, а вот в лидерстве ты наблюдаешь такое, что есть там женское лидерство, мужское?
Слушай, здесь, наверное, надо разграничить, да, вот какие-то социальные представления и как раз вот эту эзотерическую часть. То есть с точки зрения социальных представлений, ну да, такие штуки есть. Есть некое понимание, что там женский стиль лидерства, он, возможно, там где-то более мягкий, он про создание каких-то альянсов, про развитые софт-скиллы, про, возможно, какое-то избегание обхождения конфликтов. И на самом деле я как лидер, я, наверное, такой стиль использовала. Здесь, наверное, еще зависит очень сильно от корпоративной культуры компании. То есть, например, американской компании, в которой я работала, именно такой стиль там был более распространен, поскольку какие-то открытые конфронтации, агрессия – это не friendly, это не smile, это нам не очень подходит. А если мы говорим вот то, что мы обсуждали до этого, да, это эзотерический подход, то здесь, знаешь, у меня есть такая параллель, что, наверное, там фаундеры обычно больше в женских энергиях, потому что у меня есть идея, вот давайте то, давайте сё, а несчастные SEO, они вот в мужских энергиях, им нужно этот хаос структурировать и добежать до результата. Ну вот, ну и там, если брать корпорации, то там, на мой взгляд, мы, конечно, все там на мужских энергиях очень сильно, то есть даже если там ты представишь, ну там женщин-лидеров, да, там тебе известных, у них, как правило, эта мужская вертикаль очень выражена. И здесь опять мы вспоминаем, что там в гармоничной личности, так сказать, должно быть и то, и то. Здесь момент переключения между энергиями. То есть, во-первых, ну, взрастить в себе там, в том числе эту женскую часть и уметь там в нужные моменты между ними переключаться. Это, на самом деле, достаточно сложно. То есть, сложно и там по эзотерической вот этой адженде, и сложно там в каком-то социальном плане. То есть, там всем известны истории, когда там приходит топ-менеджер, там жена домой, начинает строить мужа, детей. Но это уже более такие бихевиористские, да, поведенческие вещи, которые, в принципе, тоже там чинятся достаточно легко.
Так что ты все починила достаточно легко или нелегко, расскажи.
Слушай, ну у меня была очень проявленная мужская вертикаль, это проявлялось везде, там в бизнесе, естественно, в семье тоже, и, наверное, вот у меня тантра помогла как раз больше какую-то женскую свою часть раскрыть. И я, если честно, сейчас вот за этот там, ну, за полгода саббатикла часто слышу от людей, что, ну, типа, женская энергия — твоя сильная сторона. Это что?
Вы не видели меня в управлении.
Да-да-да, где мой хлыстик.
Где мой хлыстик. Хорошо, хорошо. Допустим, с этим, с позитивными проявлениями изменений понятно. Расскажи что-нибудь, что не получилось или получилось очень так себе. Мне просто очень любопытно, как сказать, не только success-стория, но и fuck-up-стория от тебя какой-нибудь услышать.
Слушай, ну fuck-up-стория, наверное, глобально в том, что сейчас, вот как мы обсудили в начале, я развиваюсь как executive coach, но я думаю, что это какая-то не финальная, наверное, точка на моем пути. То есть, наверное, самый главный факап были ожидания, что вот сейчас я ухожу из найма, пару месяцев отдохну и пойму, что вот же оно, сука, мое предназначение. Так, к сожалению, не работает. Да, то есть какие-то темы, проекты, которые меня интересуют, увлекают, которые я исследую, но я не могу сказать, что есть тема, про которую я однозначно определилась, что она вот как последние там 15 лет маркетинг, теперь вот следующие 15 лет будет это. То есть, если есть такие ожидания, то, наверное, лучше тоже сразу с ними распрощаться и быть готовым в этом бушующем море, ну, где-то там плыть по течению, быть готовым к тому, что волны там тебя херачат о борт, и что это, по сути, ну, такой некий путь проб, путь познания себя. Ну, вот это, то есть, наверное, самое сложное было вот распрощаться с ожиданиями, что как это будет вот по моему этому как раз вот бизнесовому, четкому, такому более мужскому плану, там, по KPI-ам, вот сейчас мы определяем предназначение, вот там, через 2 месяца мы в нем реализуемся и вперед.
Кажется, это очень любопытно, потому что можно описать процесс трансформации, но никогда невозможно ее структурировать и декомпозировать на части, которые обязательно должны привести к результатам. И это тоже любопытная штука, потому что у всех это занимает разное количество времени. Даже у тех, кто как бы понял, что все, там, типа, у меня все случилось, на самом деле нифига у них ничего не случилось еще чаще всего. И я это не раз наблюдал. Но коучам всегда очень хочется зафиксировать, знаешь, как зафиксировать прибыль, зафиксировать успех клиента.
Ушли в чатик.
Да, мне это нравится очень, это сравнение, когда говорят, что можно выбрать себе профессию предсказатель пола ребенка, кто у тебя родится. Если, типа, в 50% ты прав, то ты просто собираешь success story тех, кто оказался прав. 50% других ты просто возвращаешь им деньги. И об этом не говоришь. Так что, как тебе жизнь коуча?
Слушай, хорошо. На самом деле, вот одно еще из ключевых изменений, которые произошли вот за этот там героя so-called, это смещение фокуса с каких-то процессов и материальных результатов на людей. Я, честно говоря, про себя думала всегда как про матерого такого интроверта. Но это тоже, знаешь, какие-то установки, там, нарративы о себе, которые ты подвергаешь сомнению. Такой, как бы, возможно, я не интроверт. И за этот год мне действительно стали очень интересные люди, проснулась эмпатия, и, знаешь, соединяя там свою прошлую вот эту структурность, умение копать, да, там системно задавать вопросы, потому что, в принципе, коучинг и в бизнесе, да, там я отчасти использовала, и вот с этим именно интересом к людям получаются классные результаты. То есть, во-первых, я сама от этого процесса супер зажигаюсь, то есть как раньше, там, знаешь, было там запустить какую-нибудь инновацию на рынок, качнуть долю. Также сейчас, когда вы взаимодействуете, и вот как ты говоришь, у твоего визави там какое-то осознание, инсайт или какой-то прогресс, это меня прям супер заряжает.
Ну да, это, наверное, одна из самых основных вещей, которые хочется делать и делать как можно больше. Потому что это дает тебе очень понятный, ну, очень понятно тебе подсказывает, что, собственно говоря, ждать, и дает тебе фидбэк, ну, как фидбэк-луп очень короткий, да, то есть ты что-то делаешь и получаешь результат, и это прямо прикольно. Это прямо прикольно, потому что в мире, где ты не связан с общением, а связан с долгосрочными проектами, конечно, фидбэк-лупы, они длиннее, Иногда происходит вот это как размазывание ответственности, это совсем становится уже непонятно долго. Окей. А как ты объяснила себе своему внутреннему этому достиженцу переход из роли с кучей бабла и шикарным статусом в роли типа человека индивидуального предпринимателя с очень сложными непонятными перспективами по сравнению с стабильной карьерой в корпорации?
Слушай, ну, это очень хороший вопрос. На самом деле он, этот внутренний достигатор, наверное, в большей части сейчас спит, он иногда просыпается там в панике, но в целом его там железная рука контроля немного сейчас ослабла. То есть я даю себе время, и ты абсолютно правильно сказал, что у разных людей процесс занимает вообще абсолютно разное количество времени. В этой моей любимой книжке «Перевал в середине пути» там тоже говорится о том, что процесс занимает столько времени, сколько занимает. Это там не ребенок, которого там 9 женщин не могут за месяц родить. И, ну, на самом деле у меня есть все те же там навыки, скиллы, да, вся та же самая я, которая достигала успеха там в системе корпораций, и там с точки зрения выстраивания какой-то личной практики все эти скиллы точно так же при мне. И, ну, на самом деле у меня есть некая уверенность, что когда я перестану там хаотично перемещаться по миру и так увлекаться саморазвитием, ну, как бы если я захочу какой-то из этого выстроить там success case именно там в ниве коучинга, да, и туда там условно все свои ресурсы инвестировать, то это тоже получится. То есть есть же куча успешных там коучек и там инфопродукты. Ну, кстати, инфопродукты здесь, я думаю, ты со мной согласишься, что они окрашивают вообще эту профессию в такой какой-то инфо-цыганский немножечко колер. На самом деле у меня у самой там до прихода в профессию было достаточно смутное понимание, были большие ассоциации с инфо-цыганством. Это не то, да, чего бы хотелось. Но уже там, безусловно, начав практиковать, ты понимаешь, что, ну, вот все то, что мы до этого обсуждали, да, что это действительно помогает менять мышление людей, помогает достигать результатов, это большой энергообмен, это большая поддержка для них. Вот. Короче,
я могу про инфо-цыганство тоже сказать пару слов, потому что когда у меня начался мой саббатикл, первое, что я сделал на, как сказать, на той фазе, когда я уже мог что-то делать, это запустил, ну, проект «Аутентичную коммуникацию». Но с тех пор там больше 300 человек его прошли, и в целом всегда позитивный отклик. Но вначале мне все надо было объяснить, что, типа, что значит инфо-цыганство и что мне не надо делать. И я там как-то даже, вот могу с тобой поделиться, сформулировал список, типа условно, что такое инфо-цыганство, а что такое просто образовательные продукты, потому что смешать их очень просто. Я бы сказал так, что область, связанная с навигацией изменений и трансформацией, они очень сложные, не декомпозируются просто, и, как сказать, это область, где человеку как бы не очень классно, и он ищет разные штуки перебором почти всегда, поэтому там можно много чего всунуть, предложить, показать красивую картинку, как ты бежишь по пляжу с любимым, с детьми и с кучей долларов, которые из кармана вываливаются, потому что долларов так много, пусть вываливаются. Человек такой,
о. Все ищут волшебную таблетку, знаешь, то есть если это идеально там за 72 часа, вот такой продукт ждет максимальный успех.
Да-да-да, еще тут поп-ап такой, ссылка в шапке, 3000 рублей только сейчас. И ты, конечно, понимаешь, что ты попал в волшебный мир продюсеров, инфо-цыган и прочих прелестей. Вот, ну, я не знаю, я для себя формулирую так, что если что-то дает высокую ценность на долгом промежутке и не начинает использовать всякие, ну, не знаю, манипулятивные способы маркетинга, то это, скорее всего, просто образование, да? Вот, и области, где очень легкий вход в профессию, назвался экспертом, и пожалуйста, и делай сторики, и делай рилсы, и вот ты уже эксперт с кучей подписчиков. Вот, в них как бы реально есть такая проблема, что, ну, с докторами так не происходит, им там нужно на секундочку лет 6 поучиться, потом ординатура, интернатура, и только потом тебе дадут, как бы, что ты вообще с пациентами делать самостоятельно.
Абсолютно, вот эти курсы, особенно психологов, там какие-нибудь двухмесячные, трехмесячные, камон, это твой мозг, то есть даже там терапевт в районной поликлинике, он 6 лет учился, ну, я знаю.
Окей, ну тогда давай перейдем к волшебной теме. Что же тебя заставило стать коучем и Как ты, гордо ли ты несешь это новое название в своем резюме?
Слушай, по поводу того, что заставило, здесь действительно история не очень понятная. То есть я себя обнаружила в какой-то момент на сайте Эриксоновского университета, оплачивающего обучение. При этом у меня были еще вот эти какие-то непонятки, там, установки, что коучинг — это что-то вот на грани с инфо-цыганством. То есть, несмотря на то, что у меня достаточно большое количество там друзей-коучей, у меня в какой-то прям холистичной картинке, что же это такое, не было. Поэтому это, знаешь, как раз вот тантра меня научила идти за каким-то импульсом. Я оплатила это обучение, и в первый же день, когда была практика, я такая, типа, блин, это вот то, что прям я хотела делать. То есть это все еще достаточно такая интеллектуализированная сфера деятельности, да, там достаточно сильно через голову, но при этом это про живой контакт. Ну, особенно там Эриксон, я думаю, ты знаешь, про это говорит, там про установку паттерна, там про все остальное, про создание среды, в которой человек может действительно раскрыться, потому что это очень важно для того, чтобы он каких-то результатов достиг. Вот, то есть я не могу сказать, что, знаешь, я сидела там в своем саббатике или думала, что, боже, боже, чем же мне заняться, там делала табличку за, против 125 специальностей. Нет, это было абсолютно из импульса, но этот импульс меня, кажется, что привел туда, куда надо. Здесь я с тобой согласна, что вопрос вот какой-то упаковки, да, этого всего, если мы там зайдем в Инстаграм, там куча экспертов с одинаковыми там абсолютно аккаунтами, с фотосессиями, там плашечками и так далее, этого хотелось бы избежать по возможности. Благо, знаешь, тут мой бизнесовый бэкграунд, как бы он тоже очень сильно помогает, потому что я в основном сейчас работаю с, ну, там, такими же руководителями, там, топами, предпринимателями, да, у которых там, например, свои агентства. И мне, во-первых, очень понятно то, на каком языке они говорят, мне понятно то, какие у них проблемы, да, я, безусловно, там за них их решить не могу, но могу какие-то моменты.
Ну да, все не решается. А кого ты видишь своими клиентами? Вообще, как ты видишь свое предложение, как сказать, как коуч, который появился на этом рынке недавно?
Слушай, клиентами я вижу в первую очередь как раз предпринимателей и топов. Топов я описала сейчас почему, потому что, в принципе, мне там все понятно, да, с чем они сталкиваются и что, может быть, для них важно. Предприниматели просто потому, что, ну, уже сейчас, да, там с какого-то круга общения сформировалась некая база, и это люди там с драйвом и энергией, которые мне очень нравится работать, которых. И знаешь, иногда у них там из запроса даже больше их послушать и как-то помочь структурировать мысли. То есть они, ну, как в целом там коучинг предполагает, что все ответы есть внутри. И прям почему-то очень часто, наверное, потому что среди предпринимателей достаточно много СДВГшников. И будучи неким таким там условно зеркалом, хотя мне не очень нравится метафора, что коуч — это зеркало, да, потому что тогда можно пообщаться, ну, безусловно, это отчасти так, но тогда можно вот с твоим любимым там чатом GPT пообщаться, или можно там пойти там вот к любому инстаграм-коучу, мне кажется, все-таки, ну, там личность очень важна, вот, но в любом случае возможность там об кого-то подумать, кто с тобой там на одном уровне с какими-то похожими ценностями и интересами, вот это, наверное, то, с чем часто ко мне обращаются.
Прикольно. Слушай, я думаю, что это может быть отличная точка с запятой в нашем с тобой общении, но я предложу тебе, может быть, закинуть еще одну тему, если она у тебя есть, которую мы не покрыли. Есть ли такое?
Рассказывали ли хоть раз анекдот про соль в вашем подкасте, Леша?
Расскажи, нет еще. Ты будешь первой.
Да просто мой любимый анекдот, мне кажется, все его знают, но оказывается, не все. Ты знаешь, как в Эсквайре была рубрика, что красивая женщина рассказывает анекдот, но редакция не обещает,
тебя,
что анекдот будет смешным, как бы, да.
Окей. Отлично, так. Так, я все, аудитория, вся внимание, рассказывай анекдот про соль.
Значит, умирает мужик, он попадает в рай, его встречает апостол Петр, говорит там welcome, здравствуйте. Мужик говорит: апостол, я прожил хорошую жизнь, все было классно, но вот один момент, так и не понял, в чем же был смысл жизни. Апостол говорит: ну, правда тебе это надо знать? Он говорит: да, как бы все, вообще все было, там жена, дети, семья, счастье, ну зачем, зачем? Я не понял, зачем это было все? Петр говорит: Хорошо. Помнишь, ты в 1973 году поехал в отпуск на поезде в Гагры? Мужик такой, ну, наверное, как бы, наверное, поехал. И вот тогда пошел ты в вагон-ресторан. Мужик такой, ну да, что-то припоминаю, был там, по-моему, вагон-ресторан. И заказал там курочку в фольге. Да, что-то было такое. И вот там еще сидела женщина какая-то за соседним столиком. Ну, наверное. И попросила передать соль. Ну, попросила. Вот.
Отлично,
А, то
отлично.
есть как раз вот, знаешь, в наших там самокопаниях и попытках найти вот смысл жизни возможен и такой исход.
Да, мне кажется, это на самом деле вот для меня это шутка, этот анекдот про то, что мы часто ищем что-то, что объяснит все и даст ощущение, что в довольно хаотическом, непредсказуемом мире что-то объясняет его, да, как бы что-то объясняет, не знаю, Биг Бэнг, что-то объясняет черные дыры, энтропию, Солнечную систему, зарождение жизни, эволюцию и прочие вещи. Ну и что это не просто какое-то хаотическое перемешивание там генов, например, которое привело к тому, что ты и я здесь сейчас. Но как только ты сталкиваешься с просто концептуальной идеей того, что, может быть, в общем-то, никакой такой штуки и нет, которая все это объясняет, становится, ну, достаточно любопытно жить. И для
Да,
себя
эта
уже...
идея очень освобождающая, знаешь, сама по себе. То есть там глобального смысла нет, ты можешь там никогда не понять, сколько ты там не двигал глазами в EMDR, не знаю, там не стоял на костях, не погружался в ледяные ванны и так далее. И в этом плане вот некое отношение, ну, это очень избитая фраза, но отношение как к игре, вот именно в этом аспекте, оно что-то такое
Ой,
расширяющее.
но это да, это прям ты очень круто сказала про игру. Это прям одна из ключевых штук про соль. То, что мы часто стараемся перевести мысль про модели мира на то, что на самом деле игра — это основоположная человеческая какая-то штука. И все те, кто в жизнь играют, они обычно получают куда больше удовольствия в процессе, добиваются чаще каких-то виртуозных результатов, да, потому что, ну, виртуоз — это тот, кто очень круто научился играть, да, то есть это кто-то, у кого прям круто получается, да, то есть, по сути, это ачиверская категория, но выраженная через некоторое творчество. А у Джеймса Холлиса, которого ты упоминала, есть, кстати, прекрасная книга, называется «В поисках божественной обители». Она маленькая, малоизвестная по сравнению с «Перевалом в середине пути». У него там есть такая штука, он говорит, что взрослые люди, когда они там жалуются на судьбу, на семью, там, на родителей, на коллег и так далее, обычно это означает, что, ну, как бы человек живет во власти каких-то фантазий или архетипов, и одна из этих двух самых основных фантазий, как он говорит, это фантазия о добром волшебнике, человеке, который войдет в вашу жизнь и наладит ее, сделает осмысленной, даст вот этот самый смысл, как ты рассказывал про апостола, который бородатый волшебник, который тебе наконец-то скажет, зачем все это было, избавит тебя от страданий. Вот, и надо сказать, что он часто... А?
Детская такая как раз позиция, по
Она
сути.
очень детская, но она очень часто живет. Я вот просто часто вижу, как взрослые успешные люди берут какого-нибудь коуча или там, не знаю, кого угодно и ставят его во внутренней своей системе на роль этого доброго волшебника с волшебной пилюлей, который на голубом вертолете прилетел, и вот тебе эскимо вручит сейчас. Вот еще чуть-чуть буквально, еще 3 тренинга, и точно будет. Вот, а
А, это,
вторая
кстати,
фанта...
очень... Все, сори.
Ну да, сейчас поговорим про это. Вторая у него фантазия тоже прикольная. Это фантазия бессмертности, да, то есть вот Питер Пэн стайл, когда ты живешь из позиции, что смерть имеет отношение только к другим. Ко мне это точно не имеет. И это тоже удивительно часто долго сохраняющаяся такая фантазия. И часто для того, чтобы, ну, человек по-настоящему стал взрослым, в более архаичных обществах использовали инициацию, которая, ну, напрямую была связана с психологической смертью. То есть человеку дали прожить там несколько дней без воды и еды где-то в джунглях условно или в горах, чтобы он понял, что такое как бы по-настоящему быть близким к смерти. И потом он возвращался, его там принимали, откармливали, отпаивали и говорили, вот теперь ты кажись ты взрослым. Обычно в таком путешествии у человека какой-то вижен случается, как раз похоже отвечающий на вопрос, что если я смертен, если там вот есть не маленькая вероятность, что я сейчас сдохну, то зачем мне что-либо делать? И отвечая на него, человек как бы имеет уже внутренний смысл, не внешний, не навязанный тренингами или там обществом. Вот, рассказал про такие два архетипа, две фантазии. Что ты по этому поводу думаешь?
Да, это очень прикольный аспект, если брать вот именно эти обряды инициации. По сути, наверное, в современном мире ничего такого и нет. И как раз вот Холлис тоже говорит о том, что это минус. И действительно очень много людей там с невзросшенной детской частью, то есть взрослой частью, то есть по сути, как они жили там в школе, в универе, потом на какой-то работе, да, когда начальник занимал роль вот этой родительской фигуры, так они и продолжают жить, прикладывают ответственность на кого-то. Тема смерти, ну, наверное, она такая одна из самых действительно глубоких. Я знаю, что сейчас появились даулы смерти, так называемые, то есть как вот специальность, которая приводит человека в этот мир, да, там при рождении есть даулы. Также и процесс осмысления какой-то подготовки к смерти, потому что, ну, камон, это то, с чем мы все столкнемся, mm-hmm. он сейчас в достаточно большом фокусе. Но это также одна из самых больших, по сути, психзащит. То есть почему люди вообще живут, как будто действительно они бессмертны, потому что мозг вот прям старается эту тему максимально игнорировать.
При этом, знаешь, я люблю очень эту фразу и часто ее повторяю, что в жизни может случиться что угодно, у всего есть какая-то вероятность, есть вероятность, что вы там счастливо женитесь, что вы заведете там детей, но этого всего есть вероятность, да, какая-то. Может быть, она высокая, может быть, низкая, но у того, что вы умрете, вероятность 100%. Это единственная 100% вероятность в жизни, и это настолько любопытно, что мозг именно ее в первую очередь вытесняет.
Угу, да. Ну, здесь тоже, да, там куча вот этих мементо море практик, да, там от банального вот этого вычеркивания дней, оставшихся в календаре, ну, что, мне кажется, uh-huh. с одной стороны депрессивным, но там приводящим в чувство. У меня есть, знаешь, там просто какой-то набор там картинок тематических, которых я периодически там пересматриваю, и там понимаю, что я никогда не буду моложе, чем сегодня, и что жизнь там...
А в области аффирмации мы заходим еще чуть-чуть и будем марафон желаний делать себе.
Ну что, как-то надо зарабатывать.
Надо, да. Как-то надо что делать?
Как-то надо зарабатывать экзекьютив коучем. К теме инфобиза, которую мы до этого затронули.
Да, это, кстати, классно. Ну, ты вот затронула тему еще юнгианского всего, то есть использование подсознания коллективного, бессознательного, как бы чтобы оно тебе подсказывало, что делать. Мне оно нравится по многим причинам, потому что, во-первых, есть немаленькое количество антропологов, того же чувака, который писал этот мономиф, вылетело имя из головы. Кэмпбелл, Джозеф Кэмпбелл. Вот. И есть немаленькое количество разных древнегреческих там мифов, сказок и так далее, где мы, собственно, узнаем паттерны, которые воспроизводятся вокруг нас регулярно. Просто если их распаковать, ты поймешь, что когда там древние греки жили, там почти 3000 лет назад, и с тех пор, в общем-то, в этих историях не сильно что-то поменялось, просто сменились имена, контексты и так далее. И, ну, у Юнга есть классная фраза, что пока вы не осознаете вот эти неосознанные паттерны, которые вами управляют, то вы будете жаловаться на жизнь и называть это судьбой. Да? То есть, когда человек жалуется на судьбу, скорее всего, это классный такой маркер, да, какой-то, что... что-то неосознанно им движет, что-то, к чему у него нет доступа, но оно им управляет. Тогда человек начинает жаловаться на других, на судьбу и так далее. Угу. Вот.
Про коллективное бессознательное вообще, конечно, тоже мне интересно. Я пока... Вот, наверное, это вот концепция там в эзотерическом преломлении, там есть там хроники Акаши, да, там Аркаши, как мы это называем.
Akashic Records, да, знаю, есть такая тема. Не, да. Ни разу... А, не, один раз мне делали Akashic Records, это было очень любопытно. Причем очень успешный.
Далеко шагнул.
Топ-менеджер.
Далеко ты шагнул по тропе самопознания, Алексей.
Да, я много, как сказать, я уже в том состоянии нахожусь, когда меня проще спрашивать, что я не опробовал.
Кстати, вот то, что к твоему первому тезису, да, то есть мы обсудили второй про смерть, а первое вот про какую-то личную ответственность и взрослость, как раз ты упоминал, что иногда это поиск внешнего ответа, и у меня, ну, там, после Бали особенно, действительно есть знакомые, кто настолько упарывается сейчас там по всем этим ретритам, тренингам и так далее, что это превращается, во-первых, там, во вторую работу, а во-вторых, ну, такое чувство, что там где-то вот найдется, знаешь, та самая волшебная таблетка, тот самый вот секретный ответ на вот все вопросы мироздания и на вопрос, куда жить. Но на самом деле, я думаю, что набирается некая критическая масса, да, и это тоже очень сильно про взрослую позицию, что по факту это все ответы внутри тебя. То есть, безусловно, там самопознание классное, интересное, есть какие-то вещи, которые тебе... может быть, мешают, да, там, в обычной жизни с точки зрения, там, поведенческого их влияния, та же самая коммуникация, которую ты упоминал, которую вы чините аутентичной коммуникацией, рекламная пауза, то же самое там, влияние травмы, да, там, на жизнь, которая приводит к этим, там, бесконечным раскопкам, снятию по слоям, вот, но в целом я, знаешь, за такой, как бы, подход кейс-бай-кейс, чем просто за вот какую-то поиск какого-то ответа вот на все жизненные вопросы.
Спасибо тебе. Очень классно. Мне кажется, мы подвели это к концу. У меня есть только один вопрос. Можешь рассказать, что такое для тебя соль? В чем соль, точнее, для тебя?
Соль в живом.
Прекрасно. Прекрасный ответ. Спасибо. С нами была Аня Кузнецова. Будут всякие разные ссылки на Аню и на разные штуки, которые мы упоминали. А мы прощаемся до следующей встречи, похоже. Пока-пока.
Спасибо, Лёшечка.
Поскольку наш подкаст довольно новый и свежий, мы будем вам очень благодарны, если вы оставите 5 звезд или лайк в вашем любимом приложении для подкастов и тем самым порекомендуете наш подкаст другим. Спасибо.